Тем не менее, они подчинились приказу фюрера от 16 сентября 1941 года. Началась блокада Ленинграда, позорная операция вермахта. Она навсегда запятнала воинскую честь немецкой армии. Уничтожить голодом, бомбежкой мирное население, почти миллион горожан, это была не операция. 900 дней вермахт по всем правилам вел войну на уничтожение не противника, а мирного населения. Чем это отличается от газовых камер? Лишь тем, что смерть от голода растянута на недели, мучительнее, унизительнее, лишая человеческого достоинства. В блокаду погибло почти в два раза больше ленинградцев, чем все гражданские потери Германии от бомбежек. Йорк Гансен Мюллер. Второстепенный театр военных действий. Немецкие школьные учебники восхваляют наступательные действия вермахта. И ничего там нет о голодном из моря Ленинграда. Он упомянут лишь как направление. Манштейн попрекает Гитлера за безумный приказ немедленно остановиться и не занимать Ленинграда. Потерянная победа. Утраченную минуту не может вернуть даже сама вечность, заключает генерал-фельдмаршал Манштейн в своих воспоминаниях. Историки после войны представляют блокаду как обычную осаду. Эти защищались, эти осаждали, как всегда. На самом деле трагедия Ленинграда происходила на глазах у немецкого солдата и офицера. Они знали про ужасы голода, про людоедство. На самом деле военные сознательно следовали политике национал-социалистов об уничтожении советского народа. Бедный немецкий солдат у немецких историков выглядит жертвой. Он — жертва, а не блокадник. Советская жизнь богата событиями необычайными, увлекательными, но бедна мемуарами. Если отбирать мемуары хотя бы пристойные, без наглого вранья, то и вовсе мало останется. Можно жить преспокойно, если считать горизонт пределом мира. Вода благоразумно принимает форму сосуда. В блокадном городе женщины и несколько подростков вытаскивали из развалин станок. Женщины были в ватных брюках, а мальчишки закутаны в платки. Не поставили станок на полозе, пытались сдвинуть его. Какая-то женщина тихо кричала: «А ну, взяли! Еще раз! Еще разик!» Совсем тихо кричала. Ничего у них не получалось. Они мгновенно уставали и отдыхали, привалясь к станку. А женщина продолжала тихо кричать: «Еще разик!» Снег так скрипел под ногами, что заглушал ее голос. Снег блестел, сверкал, искрился. Было очень красиво. И непонятно, для чего мог пригодиться этот снег. Он был совершенно бесполезен. Его нельзя было есть. Он лежал повсюду, на крышах, на карнизах, совершенно ненужный, такой красивый, свежий. Пленные мы вдвоем впряглись вместе с женщинами. Полозья отодрались, заскрипели. Станок сдвинулся, пополз. Мораль непослушания. Что, собственно, заставило меня бросить надежную и успешную карьеру научного работника, сделанную диссертацию, погрузиться в литературную жизнь, тем более что не имел никакого филологического образования, не имел в семье никого из гуманитариев, еще во время разгрома ленинградских писателей, постановления ЦК, журнал их «Звезда» и «Ленинград», 1946 год. Что? Я не мог ничего ответить ни родным, ни друзьям, уклонялся отвечать самому себе. Почему-то стал писать про Ярослава Домбровского, генерала Парижской коммуны. Ничего про коммуну я не знал, Парижа не знал, хотел уйти в другое время, другой мир. У меня никогда не было проблемы пополнять запасы жизненных впечатлений, ехать в творческие командировки, быть ближе к жизни. Запас пережитого, виденного и на войне, и после войны на работе в Ленэнерго в НИИ казался неисчерпаемым. Ненасытно было любопытство к людям. Расспрашивал, коллекционировал. Люди любят рассказывать о себе, никто обычно не отказывается. Рассказывая о себе, люди творят, рисуют свою жизнь, причем не обязательно выгодно, не всегда приукрашивают. Кое-что утаивают, кое-что оправдывают. Бывает и самоуничижение, это тоже не случайно. Вообще, кроме содержания, интересен еще и язык автопортрета. Голос, интонация, мимика. Магия появления героя состоит в том, что человек появляется из ничего. Анна Каренина существует, обладает всеми качествами живого человека. Ее представляют себе внешне. Историю ее все знают. О ней вспоминают в разговорах, на нее ссылаются. Все признаки существующего человека, знакомого, просто ее нет здесь. Так же хорошо мы знаем Кармен и Дон Кихота, трех мушкетеров солдата Швейка. Когда-то, кем-то сочиненные, они смешались с нашими знакомыми, приятелями, составляют нашу среду. Первые годы сочинительства были самыми счастливыми. Меня не заботила форма, язык еще меньше, не терпелось выговориться, выложить не просто пережитое и историю героя. Нет, у меня появилась идея, и я жаждал выдать, поднимал ее как знамя. Идея стояла в том, что творчество обогащает человека. Человек создан для творчества, именно оно его божественное назначение. Бог — это творец. Человек творящий в этом смысле следует по стопам Всевышнего. Творчество дает смысл жизни, оправдывает ее. Тогда, в 50-х годах после 20-го съезда, ожили надежды. Люди хотели что-то делать. Мало было избавиться от культа Сталина. Мечтали создать другую страну. Возвращались реабилитированные из лагерей. Приподнялся железный занавес и чуть-чуть засквозило. Ну и что из этого следовало? Делать что-то. Надо было как-то участвовать, помочь, поспособствовать. Я хотел показать счастье творческого труда. Создавать новое, выдумывать, изобретать. Научное творчество, как пример нового отношения к жизни, труд, облагороженный творчеством. Творить можно всюду. Мать, воспитывая ребенка, тоже творит человека. Я был уверен, что открывал ворота в сияющую терра инкогнито, куда еще не ступала нога писателя. Кто писал про красоту научного творчества? Кто? Леонид Леонов, Скуторевский? Я прочел этот роман. Нет, не то. Кронин, «Цитадель», не то. Единственное, что меня тронуло всерьез, это Эроусмит Синклера Льюиса. Пожалуй, он первый сумел описать внутренний мир ученого, его душевные метания. По крайней мере, так я прочел тогда его роман, давно не перечитывал. Книжные герои, как люди, с ними рискованно встречаться спустя десятилетия. Они могут тоже постареть, поглупеть. Попалась еще одна книга «В маленькой лаборатории» Нейджина Белчина, английского писателя, малоизвестного в самой Англии. Небольшой этот роман пленил меня юмором, усмешкой, с какой герой относится к своей научной работе, к своей лаборатории, хотя происходит это в войну для военных объектов. Две эти вещи отчасти поддержали меня, все же что-то было протоптано. Конечно, чувствовал себя новатором. Дивное ощущение. Добавить сюда еще молодое самомнение. Я знаменосец, я глашатый. Я призываю, поднимаю завесу над миром, в котором нет корысти, мелочности, суеты. Я показываю позицию высших страстей, драму идей. Люди, работающие в лабораториях, в институтах, в конструкторских бюро, они проживают в будущем. Только уходя с своей работы, они возвращаются в настоящее, словно в прошлое. И далее все в таком роде. Все взахлеб, с убежденностью, ни на что не оглядываясь. Творчество для меня было актом непослушания. Творец начинает думать не как все. Он покидает населенную территорию и переходит в одиночество.